Елена Михалкова. Тайна замка Вержи. Глава первая.
Говори, что хочешь, Матье, но когда ты попадешься ей, болтовня тебя не спасет. Знаешь, что она с тобой сделает?
Бернадетта обвела притихшую дворню угрожающим взглядом. В переполненной кухне воцарилось такое безмолвие, что стало слышно, как лезет из чана разбухшее тесто. Старуха перехватила поудобнее нож, высунула язык и вдруг с размаху чиркнула по кончику. Все ахнули. Новая судомойка, пышнотелая девица с голубыми глазами на выкате, завизжала от ужаса. Даже Николь, видевшая эту проделку не первый раз, не удержалась от вскрика. Лезвие рассекло воздух в полудюйме от кожи, а Бернадетта откинула голову и разразилась громогласным хохотом. Отсмеявшись, она с размаху воткнула нож в щель между досок. Матье попятился, не сводя глаз с покачивающегося лезвия.
«Что?» «Наложил в штаны!» — прокаркала старуха. «Паршивый могильный крот! Я не... молчать или забыл?»
Подняв к закопченному потолку палец, Бернадетта торжественно провозгласила.
«Всякий, кто осмелится прийти на кладбище Левен, будет считаться осквернителем!»
Юношу... Николь. Та едва заметно покачала головой. И не проси, ни за что не стану перечить рассерженной старухе. Во всей округе нет никого равного Бернадетте в умении сквернословить. От ее ругани линяют куры, скисает молоко и дохнут мыши. Что касается мышей, то и пусть себе дохнут. Но в руках у Николь был кувшин с горячим молоком. Оцепенелое молчание нарушил голос судомойки.
«Кому он попадется, Бернадетта?»
Старуха обернулась так резко, что... сидевшие поблизости отпрянули.
«Что?»
«Ты сказала, что Матье попадется кому-то», — пояснила девица, глупо улыбаясь. «Это какая-то сказка, да?»
Единственный глаз Бернадетты яростно сверкнул. «Безмозглая гусыня, тухлые харчи тебе в глотку!» — загремела старуха. «Чтоб твой поганый язык копытом отдавила!» «Хочешь навлечь беду на всех нас?»
Николь метнулась к двери, каждый миг ожидая окрика. К счастью, взгляд старой корги был прикован к остолбеневшей от ужаса судомойке. Девочка просочилась в щель и со всех ног бросилась прочь. Она промчалась по коридору, юркнула на лестницу, взлетела вверх, крепко прижимая кувшин к груди, свернула в галерею и лишь тогда замедлила шаг. Никто не должен видеть ее, носящейся по замку, особенно теперь, когда все ждут важного гостя. Хороший слуга ходит чинно, говорит тихо, держится незаметно. Так наставляла их Бернадетта каждое утро. Сюда свирепые вопли старухи уже не доносились. Лишь потрескивало масло в светильниках, да вдалеке глухо лаяли собаки. Николь перевела дух. Хвала Деве Марии, ей удалось улизнуть. Если бы одноглазая что-то заподозрила, из прохода справа потянуло стылостью. На стенах галереи чадили масляные плошки, отбрасывая дрожащие тени, но в узком коридоре плавала густая тьма. Девочка поежилась. Быстрее бы миновать нехорошее место. Луна, пухлая, как щеки кухарки, уже повисла над главной башней замка. А если в начале лета под полной луной на тебя повеет холодом из-за угла, жди встречи с Симоном де Вержи. Говорят, если призрак протянет тебе свою отрубленную руку, будешь болеть и чахнуть, пока не помрешь. Мари рассказывала, что прошлым летом видела его своими глазами, но Симон пощадил ее и не стал предлагать свой жуткий дар. Правда, Мари — известная врушка и к тому же страшна, как не топырь. Если бы призрак убитого графа и впрямь попался на ее пути, еще неизвестно, кто из них обмер бы от ужаса. Убеждая себя, что мертвый хозяин не бродит по замку в эту ночь, Николь ускорила шаг. Внезапно до ее слуха донеслось заунывное бормотание. Девочка похолодела. Молясь, чтобы ей почудилось, она застыла на месте. Но сквозняк явственно донес до нее негромкий тоскливый голос. «Симон де Вержи! Возвращается в башню, где нашли его бездыханное тело!» Не помня себя от страха, Николь заметалась по галерее. В стене через каждые 20 шагов чернели провалы заложенных окон. Когда-то они предназначались для стрелков, но потом окна заложили, а поверх стены возвели крытую дозорную дорожку. В стене галереи остались только глубокие ниши. В одну из них и скользнула Николь. «Пресвятая Дева, спаси меня!» До ее слуха донеслись шаги. Девочка перестала дышать и зажмурилась.
«Только не Валерий! Пусть будет озорник!» — послышался резкий голос. «Ваша милость, простите, но озорник с Норовым!» — возразил тягучий унылый бас.
От облегчения Николь едва не выронила кувшин. «Дядюшка! Его карканье она приняла за голос призрака!» Но радость девочки длилась недолго. Ей хватило нескольких слов, чтобы узнать его собеседника, и она еще сильнее вжалась в стену. Кое-кто из слуг признавался шепотом, что согласился бы скорее вызвать гнев покойного Симона, чем его брата, здравствующего и поныне. Граф Гуго де Вержи, полновластный владелец замка и окрестных земель, славился крутым нравом. Они со старшим конюхом приближались к тому месту, где пряталась за выступом стены Николь. Если заметят ее, непременно решат, что подслушивала.
«С Норовым, говоришь?» — усмехнулся граф. «Ничего, нашему гостю это придется по душе».
Чеканные шаги отдавались грохотом в ушах Николь. Казалось, хозяин и слуга идут прямо на нее. Девочка прижала к себе кувшин с такой силой, словно он мог сделать ее невидимой. Мимо ниши прошли два человека. Николь приоткрыла глаза и уткнулась взглядом в темно-зеленый камзол Гуго де Вержи. Гастон в своей серой рубахе двигался за ним, как тень.
«Приготовь испанские седла», — отрывисто распорядился Гуго. «И птичку на замену. Если маркиз загонит озорника, ему должны сразу подать новую лошадь».
«Будет исполнена, ваша милость». «Птичку?» — удивилась Николь. «Но ведь птичка...» Граф остановился так резко, что старший конюх сбился с шага. Девочка оцепенела. У его милости нюх как у волка. Неужели почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину из темноты? Несколько томительных мгновений Гуго де Вержи стоял неподвижно, будто прислушиваясь. Затем снова двинулся вперед, не говоря ни слова. И покорный его воле, слуга последовал за ним. Когда две фигуры исчезли в глубине коридора, Николь вытерла пот с похолодевшего лба и поспешила покинуть свое ненадежное укрытие. Но из головы у нее не выходили слова графа. «Подать птичку на замену озорнику. Что за странный приказ? Спору нет, птичка на редкость красива, тонкая, хрупкая, редкой золотистой масти. Под солнцем она светится, точно капля меда. Дедушка говорит, что быстрее этой кобылки не сыщешь на всем белом свете. Несется так, словно печушка удирает от ястреба», — сказал Гастон, когда первый раз сел на нее. И с тех пор лошадь не звали иначе, как птичка. Но до чего же строптивым характером наделил ее создатель? Выезжать на птичке могли только старший конюх и сам Гуго де Вержи, превосходный наездник. Жермен, младший конюх графа, однажды решил приручить норовистую кобылу. Хитрая птичка сперва встала на дыбы, а затем взбрыкнула задом, и несчастный Жермен вылетел из седла. Не увернись он, быть бы его костям, размолоченными мощными копытами лошади. Злобное животное кусало всех с таким ожесточением, что давно уже не находилось желающих приблизиться к ее стойлу. Единственным человеком, безбоязненно подходившим к птичке, была Николь. Она расчесывала и заплетала каштановую гриву, кормила кобылу с руки. И ни разу та не обидела ее. Конюхи шутили, что лошадь чует в девчонке свою, ведь птичкой когда-то прозвали и саму Николь. Николь пела. Ее негромкий нежный голосок можно было услышать с раннего утра. Под песенки маленькой служанки замок просыпался, под них же и засыпал. «Ветер согнет траву, разметает стога», — пропела Николь, подбегая к двери. «Спутает волосы крошки Мари». Дверь распахнулась, не успела она постучать.
«Где тебя носит?» — злым шепотом воскликнула нянька.
Николь торопливо протянула кувшин с молоком. «Вот, немного остыло, пока я шла». Каринна выхватила кувшин. «Заходи, да побыстрее». Глава вторая. Из комнаты на Николь дохнуло теплом. По углам были расставлены железные чаны с горячими углями. Красные точки мерцали сквозь решетку. В камине догорал огонь, языки пламени юркими ящерицами шныряли по обугленным поленьям. «Стой здесь», — приказала нянька. «Не вздумай удрать». «Я и не думала», — пробормотала под нос Николь, изрядно погрешив против истины. «Дай ей волю, она бы уже была далеко». Забыв про птичку и странное распоряжение Гуга де Вержи, девочка из-под лобья наблюдала за нянькой. Все считают Каринну милой и жалеют ее, овдовела рано, а детей Бог не дал. Нянюшка пышна, как свежая булочка, и когда идет, перебирает своими толстенькими короткими ножками мелко-мелко, будто катится. Другая такая вдовица давно бы вышла замуж, только не Каринна. Сама нянюшка отшучивается старой пословицей: «Кто женится, поступает хорошо, а кто не женится, поступает еще лучше». Но Николь-то знает, что дело в другом. Мужчины отчего-то не горят желанием заполучить аппетитную вдовушку. Если кто и отпустит шуточку в сторону Каринны, второй раз не повторит, хотя нянюшка никогда не осаживает наглецов. Лицо у Каринны, если посмотреть на него вблизи, похоже на размокший булочный мякиш. Кажется, ткнешь в него, и палец провалится глубоко-глубоко. «Нет», — думает Николь, — «это вовсе не румяная булочка. Скорее уж кусок непропеченного теста». Неудивительно, что мужчина обходит ее стороной. Чутье вопит в них во весь голос. «Беги прочь, старина, удирай, иначе как-нибудь утром найдут тебя задохнувшимся на супружеском ложе, а в глотке у тебя будет забит тестяной ком». Николь ни с кем не делится этими своими мыслями. Назовут дурой, а то и донесут дядюшке. Тот ненавидит, когда она заводит свои выдумки. Но никто во всем мире не разубедит Николь, что нянюшку Каринну, пухлую, голубоглазую, славную Каринну, стоит опасаться. Нянька подхватила со стола кружку и просеменила к кровати. «Дитя мое, выпейте теплого молочка!» проворковала она сладким голосом. «Ваша Каринна позаботилась обо всем». Из-под балдахина высунулась разрумянившаяся личико младшей дочери Гуга де Вержи.
«Это Николь принесла?» — нетерпеливо спросила девочка. «Она здесь?»
«Здесь, здесь! Но вы обязательно должны выпить молоко. Вам сразу станет лучше».
«Пусть сначала споет», — потребовала Беатрис. «Хочу, чтобы она спела».
«Но как же молоко?»
«Не хочу, ненавижу его. Хочу колыбельную».
«Тише, тише, у вас снова будет жар».
«Тогда пускай Николь споет».
Личико Беатрис скривилось, и женщина поняла, что придется уступить. «Хорошо», —
С неудовольствием согласилась она. «Но вы пообещаете мне лечь в постель?»
«Обещаю!»
«Николь, подойди сюда!» Девочка приблизилась. Каринна вцепилась в ее плечо, надавила и усадила на стул.
«Пой сейчас же!» — прошипела она ей на ухо. «Да старайся как следует! Из-за тебя молодая госпожа не может уснуть!»
Нянька отдернула полог, и Беатрис придвинулась к краю постели.
«Николь, я снова не сплю!» Голосок ее звучал жалобно. «Только закрою глаза, в ушах начинает звонить колокол!»
Она доверчиво взяла горничную за руку. Сейчас, съежившись под одеялом, Беатрис казалась совсем ребенком. Вьющиеся черные волосы разметались по подушке. Младшая из дочерей графа де Вержи не разрешала заплетать себе косы на ночь. Глядя на нежное личико с блестящими темными глазами, Николь пришлось в который раз напомнить себе, что Беатрис младше нее всего на одну зиму. Скоро ей будут подыскивать супруга. Но пока каждая служанка в замке убеждена, что их Беатрис — невинный маленький ангел. «Маленькая притворщица», — беззлобно подумала Николь. «Трудно не капризничать и не ломаться, когда все вокруг балуют тебя. К тому же Беатрис крошечная, как куколка. Одно время даже поговаривали, что у графини родилась карлица». Но когда дитя подросло, стало ясно, что девочка просто ростом не выдалась.
«Ветер гудит так страшно!» Беатрис страдальчески сморщилась. «Не могу его слушать!»
Каринна не выдержала.
«Бог мой, дитя! Ветер давно угомонился. Ночь тихая и холодная, как вода в колодце».
Беатрис даже не взглянула на нее.
«Закройте глаза», — ласково попросила Николь. «Нет, не зажмурьтесь, просто закройте. Вот так. Ветер — ваш друг. Он придет к вам ночью и принесет счастливые сны».
И она негромко запела, наклонившись к девочке. «Ветер согнет траву, разметает стога, спутает волосы крошки Мари, сдует с крыши воробьев, а меня погладит, всего лишь погладит». Каринна со вздохом отставила в сторону остывшее молоко. А Николь пела, прикрыв глаза. «Ветер примчится с моря, по дороге заглянет на вересковые холмы, навестит дубовые рощи, принесет мне подарки. С холмов ожерелье, из дубра в корону, а с моря лодочку, маленькую лодочку». Лицо Беатрис разгладилось, дыхание выровнялось. «Мне не нужно ожерелье, и корона мне ни к чему. Я возьму только лодочку, маленькую лодочку. Сяду в нее, и ветер понесет меня далеко-далеко. Дальше вересковых холмов, дальше зеленых дубрав, до самого моря, до светлого моря». Каринна почувствовала, что у нее самой от чарующего голоса Николь слипаются глаза. Она никогда не упускала случая напомнить, что еще в колыбели чернявого приемыша поцеловала лесная фея. Один поцелуй — один дар. Значит, фея дважды дотронулась до лба младенца прохладными устами. Вот откуда у грязной девки волшебный голосок и власть над зверями. Каждый раз за такие слова нянюшку поднимали на смех. «Чушь, Каринна! Птичка Николь возится с любой бессловесной тварью, подкармливает их и ласкает. В этом-то все и дело!» Как же! Каринна однажды попыталась погладить одну из тех дворняк, что вечно крутится рядом с девчонкой. В отместку за доброту подлая сука цапнула ее и удрала, поджав хвост. Пришлось отравить мерзавку. А песенки Николь. Разве не странно, что она никогда не поет про венок в ручье, про суженого, что снимет с нее белую рубашку и распустит ей волосы? Ни одной из тех славных старых песен, которыми славится их край. Девка выдумывает свои. От них становится тревожно и странно.
будто ветер подул тебе прямо в сердце.
Уж, конечно, без феи не обошлось.